Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». И сегодня у нас в гостях русский поэт, эссеист, публицист, критик, искусствовед Юрий Михайлович Кублановский. В его судьбе было столько встреч, событий, путешествий, что кажется, что прожита не одна, а несколько разных жизней, связанных по принципу сообщающихся сосудов. Это он в 15 лет приехал в Москву, чтобы поддержать поэта Андрея Вознесенского. Это он позже находился в вынужденной эмиграции. Это он один из первых, кто проводил экскурсии на Соловках и рассказывал правдивую историю этих мест. Это он был знаком с Александром Солженицыным и Иосифом Бродским, великими мастерами слова, кто навсегда оставил след в его душе. Но обо всем по порядку.
Я сам родился в верховьях Волги, в Рыбинске. Это между Угличем и Ярославлем. Когда-то была столица бурлаков. Бурлаки из Астрахани тащили баржи с зерном как раз до Рыбинска. В Рыбинске останавливались на зимовку, потом уходили обратно в Астрахань. И родился я в 47-м году, то есть через 2 года после конца Великой войны. Мама учительница, отец был актер местного театра. Театр был очень хороший. Ну и мама преподавала литературу, так что, конечно, литературным воздухом, воздухом русской литературы я был пропитан с младенчества. Тем более мама была по тем временам достаточно прогрессивная, у нас в доме читали Есенина, раннего Маяковского, то есть вещи не вполне, так сказать, каноничные для времен соцреализма. Все это впитывалось, конечно, и благодаря этому я сам рано очень начал читать и просто стал, как я потом в стихах написал, шпакоглотателем книг, понимаете? И читал как русскую литературу, так и иностранную, и Марка Твена, и Диккенса. Все это откладывалось, конечно. Откладывалось, еще тогда я не думал, что я стану поэтом. Я мечтал стать художником, много лет занимался в местной изо-студии. Уже мои рисунки и акварели выставлялись не только на уездной, но и на областной выставке. Но потом вот вдруг что-то откуда-то пришло, повеяло, и начал писать стихи лет в 15. Сначала робко, неуверенно, а потом понял, что это мое.
Но поступать в литературный институт Юрий Кублановский не стал. Поэт Андрей Вознесенский отговорил, с которым они познакомились при очень необычных обстоятельствах.
В конце 62-го года, в начале 63-го Хрущева соцреалисты натравили на молодых литераторов, художников, и он устроил 2 встречи с интеллигенцией разгромных. И от них потребовали, в общем-то, раскаяния. Раскаяние непонятно в чем. И Василий Аксенов выступил тогда с таким раскаянием, и это очень меня как-то больно задело, потому что меня воспитывали, хоть и в советском духе, но в традициях справедливости. Я очень остро с ранних пор чувствовал несправедливость, когда творится. И тогда я решил поехать в Москву и поддержать Вознесенского. Приехал, взял в Мосгорсправке адрес его, приехал к нему. Как сейчас помню, Нижняя Красносельская, дом 45, квартира 45. Я был еще в ушанке, в лыжном костюме, чуть ли не в валенках с галошами. Ну, паренек, мне 15 лет не было. Он сам мне открыл дверь. Я говорю: Андрей Андреевич, вот я из провинции, Юра Кублановский. Приехал вас поддержать, чтобы вы не шли по пути Аксенова, не каялись ни в чем, каяться вам не в чем. Он говорит, что не беспокойтесь, по пути Аксенова я не пойду. Так мы подружились. Потом, когда приспела пора поступать уже куда-то в институт, была мысль в Литинститут пойти. Он мне сказал: не ходите, Юра, не ходите, потому что нельзя выучиться на поэта. Будет приходить вдохновение, все само придет к вам. Поступите на какой-нибудь другой факультет. Я решил поступать на искусствоведческий. И я окончил искусствоведческое отделение МГУ.
В Москве я познакомился с молодыми поэтами. И вместе мы организовали поэтическое сообщество «СМОК» – «Смелость, мысль, образ, глубина». Сами того до конца не понимая, мы стали, очевидно, первыми за все время советской власти неформальным поэтическим объединением, рассказывает автор.
Еще в университете мы организовали с моими друзьями новыми московскими. Мне было 17, им по 18 лет. Первое такое поэтическое, неподцензурное, наверное, с 17-го года, начиная сообщество, СМОК, смелость, мысль, образ, глубина. Или, как в шутку нас называли в Москве, самое молодое общество гениев. Выступали по всей Москве в библиотеках. Еще времена были такие несуровые. По инерции продолжалась оттепель, так сказать, которая началась после 20-го съезда Компартии, когда были разоблачены не все, конечно, далеко не все, но многие зверства сталинского режима. Вот. Ну и вот так вот, понимаете, мы уже решили, в отличие от поэтов предыдущего поколения, поэтов-шестидесятников, таких как Вознесенский, не идти уже ни на какой сговор с цензурой, с главлитом. Мы стали первыми самиздатчиками. Отпечатаешь на машинке, какой-нибудь у меня старенькая была машинка «Москва» 50-х годов еще с прыгающими буквами. Заложишь 3-4 папиросных листочка, копирочкой проложишь. Сейчас эти технологии уже молодежь и не знает. И когда соберется стихов, допустим, 20-25, дыроколом проткнешь, в обложечку обложишь, вот тебе и самиздатовская книжка. Ну, тогда самиздатом были не только наши вирши молодых ребят, но и Мандельштам, и Реквием Ахматова, и Ходосевич, то есть... Мы были в одном ряду с великими. Стихи тех, чьи книги стоят теперь на любой книжной полке, находятся в обороте любого культурного человека, все тогда это было еще самиздатом.
В самом начале 70-х годов, по окончании МГУ, Юрий Михайлович уезжает работать экскурсоводом в музей на Соловках. Соловки навсегда стали болью и откровением. Именно там он узнавал историю России 20 века.
Профессия это была свободная, искусствовед. Я мог работать экскурсоводом в любом музее России, Советского Союза. Я решил поехать на Соловки, да, потому что плохо знал, что это такое, но уже услышал, что там был один из самых страшных концлагерей. Однажды зашел к знакомым математикам, паре молодой, в гости и увидел на стене поразительный портрет. Непонятно кого, но я таких лиц не видел. Их уже и не было тогда среди тех, среди кого я жил. Я спрашиваю, кто же это такой? Ахнул прямо. А это, говорит, священник Павел Флоренский. Замечательный мыслитель, богослов. Его расстреляли на Соловках. Так впервые я услышал это слово. Соловки. И решил поехать туда экскурсоводом. Это уже следующий этап жизни, конечно.
В огромном разоренном монастырском комплексе работало на тот момент только 6 сотрудников. На Соловках Юрию Кублановскому довелось общаться с бывшими заключенными Соловецкого лагеря. Так он, по собственному признанию, постепенно реконструировал для себя кошмар советской лагерной жизни.
Тогда еще лагерь практически сохранился. Я жил в комнатке, когда-то братской келье, а потом в камере сохранились решетки на окнах, глазки в дверях. Сейчас, к сожалению, не осталось никаких лагерных примет, хотя я считаю, что монастырь должен был все-таки оставить в качестве просто мемориала часть тех лагерных реалий, которые существовали и существовали еще во время времена, когда я там жил и работал. К сожалению, все это сейчас. Почему-то русские боятся помнить о своих жертвах, не хотят. Не хотят помнить об отрицательном. Я всегда считал, что память о невинно убиенных просто необходима. И действительно, мы видим, как только был демонтирован социалистический режим, как церковь стала прославлять своих великомучеников. Ведь гонения, какие были на церковь, пострашнее, чем те, которые были во времена Древнего Рима. Конечно, тогда На аренах бросали львам, но тут живьем закапывали, сдирали кожу. Произошла же ведь Россия, какая-то колоссальная катастрофа. Прямо антропологическая подмена. Это особый разговор, это всю жизнь я пытаюсь, как и многие, как Александр Исаевич Солженицын, разгадать загадку. Это как могла произойти с православной страной такая чудовищная историческая катастрофа, какая случилась с Россией.
Работа на Соловках, конечно, была тяжелой. Чтобы согреться, приходилось по 6 раз в день топить печку. Было страшно холодно, дули сильные ветра. Но кроме суровых климатических условий, на Соловках не просто работать и в психологическом плане. Уж очень тяжелая атмосфера там была. Нары, записи заключенных на стенах. А кое-где было такое впечатление, будто зэки только что отсюда эвакуированы.
Но дух этот оказался и благотворным, потому что там такие выдающиеся люди сидели, понимаете, что они как бы завещали память о себе, завещали свою культуру, свою духовность очень высокую. Так что, несмотря на то, что это было место зверское, в смысле лагеря, оно было еще и духоносное. Вот это очень остро я почувствовал соединение того и другого. Это очень много нового привнесло, конечно, в мою поэзию. Чего бы я остался в Москве куковать, я бы стал одним из московских холстов таких. Знаете, кто-то верно сказал, что беда Москвы в том, что она со всех сторон окружена Россией. Вот я из Москвы выехал в Россию и никогда не жалел об этом.
После университета я как-то понял, что если я останусь в Москве, в ее культурной каше, то я не добьюсь от своей поэзии того, чего я хотел добиться. А именно той духовной глубины, которая только и делает русского поэта поэтом, говорит Кублановский. И вот тогда, почти еще ничего не зная о Соловках, почти ничего не зная о лагере, ведь не было никакой литературы на этот предмет, я бросил Москву и уехал туда. И это очень много дало мне. Я вернулся оттуда уже другим человеком, с более сфокусированным мировоззрением и более четким пониманием своей литературной задачи. Находясь на Соловках, Юрий Михайлович рассказывал подлинную историю этих мест с момента его освоения и до современной ситуации.
В 1428 году приехал совать и ученик Сергия Радонежского на Соловки вместе со своим помощником Германом. Они оба канонизированы. Вот начиная с этого, с того момента, как Саватий вступил на этот Беломорский берег. И до конца старался рассказывать, хотя, конечно, это было запрещено, но я не слушал запретов. Хотя ведь рассказать можно было не так уж много, ничего не было известно. Ведь еще не был напечатан ни «Архипелаг ГУЛАГ», ни другие книги воспоминаний. Те книги. Несколько раз Соловков было совершились удачные побеги. 2-3 раза, чему удалось людям уйти в Норвегию. На Западе вышли книжки воспоминаний о Соловецком концлагере. Но, разумеется, нам здесь они были недоступны. Только как бы я спустя 10 лет с небольшим оказался на Западе, я, конечно, стал всю эту литературу подгревать под себя и прочитывать. А тогда-то еще ничего не было известно, так что с миру по нитке что-то собирал, но всегда упоминал, что здесь был первый большой концлагерь для собственных граждан. Концлагеря были во время Первой мировой войны, но они были для пленных, для иностранцев. Германии, например, для русских и так далее. Но чтобы был концлагерь для собственных граждан, для граждан своей страны, до этого мировая практика не знала еще. Это ноу-хау большевиков.
Соловки от крови заржавели, и фавор на Анзере погас. Чтобы ветры белые не пели, страшен будет их рассказ. Через некоторое время Кублановский знакомится с Александром Исаевичем Солженицыным, помнящим весь ужас ГУЛАГа, и начинается новый этап в жизни поэта. Об этом мы расскажем в нашей следующей передаче. А на сегодня это все. До свидания.